Глава 7. Москва. Квартира Ивлевых. Утром проснулся и занялся делами. Быстренько позавтракал, погладил себе рубашку, что вчера выстирал. Жара такая, что она пересохла за ночь. Пришлось ее в мокрое полотенце завернуть, прежде чем гладить. Хотел продолжить описывать новинки для Межуева. Много чего вчера выписал для последующего анализа. Но никак не получалось сосредоточиться. Мысли то и дело возвращались ко вчерашнему допросу под запись на магнитофон. Еще вчера голову сломал, пытаясь просчитать, откуда и что пролетело. Но только взявшись сегодня за записки по новинкам для Межуева, вдруг понял. Вот же оно. Что это за вопрос странный был такой? Про знание рыночной экономики. Вот, скорее всего, в чем дело. Эти мои записки кого-то насторожили. Кого? Межуева? Неужто я там написал что-то, что ему могло не понравиться? Да нет. Очень старательно проверял все на соответствие текущей идеологии. Или все же что-то не то? Не думаю, я уже больше года навык не переходить идеологические границы оттачиваю, а уж в таком специфическом документе трижды все выверял. А может быть, что он вот таким странным образом решил выяснить, насколько я хорошо разбираюсь в том, о чем пишу? Тупо как-то. Логичнее было бы обратиться к профессуре с соответствующей специализацией, но обращаться в КГБ с этим вопросом — бред какой-то, только если... У них что, есть специалисты по экономике западных стран? Ладно, может и есть. Тогда это возможно. Просто предельно странно. Какие еще варианты? Межуев меня в чем-то подозревает? С чего бы? Мы же с ним лично уже давно не виделись и не разговаривали. Не мог я ничего такого сказать, что ему не понравилось. Или подобные проверки регулярно проводятся в отношении всех приближенных к Кремлю? Блин, что же, черт возьми, происходит? Лубянка. С самого утра в пятницу полковник Воронин отправился к Вавилову. Говорят, утро вечера мудренее. Так вот, с утра Воронин решил не звонить зампреду комитета, а лично к нему наведаться. «Доброе утро, Николай Алексеевич!» — вошел он без стука, поскольку Дорохов уже доложил своему начальнику о его приходе и получил добро пропустить.
«Приветствую, Павел Евгеньевич. С чем пожаловал?» «Да вот прояснить кое-что для себя хочу. По поводу Ивлева. Он у нас числится, если я не ошибаюсь, негласным сотрудником». «А что ты меня об этом спрашиваешь?» — усмехнулся Вавилов. «Тебе лучше знать, как ты его оформил». «Я к тому, что он предложил тему лекции интересную — продовольственная безопасность СССР. Мы уже запланировали его выступление на 1 августа».
«Хорошая тема. Молодцы!»
— одобрительно закивал головой зампреда.
«Я к тому», — замялся Воронин, — «ничего не изменилось в отношении Ивлева. Можно его допускать лекции читать на фоне того, что происходит?»
«Что ты все вокруг да около, Павел Евгеньевич?»
— с недоумением посмотрел на него Вавилов.
«Просто не могу понять, почему тогда генерал Васильев и полковник Синицын его разрабатывают активно. Подумал, может, новые вводные поступили, а меня в известность не поставили. Вчера вот его уже и допрашивали по их инициативе, а народу в его окружении сколько опросили, даже до Ливана добрались».
«Первое управление? И управление К?»
— с недоумением посмотрел на Воронина Вавилов.
«Они там что, с ума посходили все, что ли? Хотят мне толкового аналитика насмерть перепугать, да еще и скомпрометировать перед его окружением?»
Воронину ничего не оставалось, кроме как неопределенно пожать плечами. Закончил с записками для Межуева, как раз хватило. Так что решил сразу отвезти их Пархоменко, а то всю следующую неделю у меня гастроли по Подмосковью. Не до записок будет. А уж нужны они ему будут, если именно он стал причиной моих проблем с КГБ или нет, не мне решать. Действую по договоренности и ломаю голову, что же вокруг происходит. Выходя из дома, проверил почтовый ящик и нашел там письмо от Мишки Кузнецова. Судя по штампу, оно 4 дня там пролежало. По приезду ошалевший был с дороги, не проверил ящик, а потом так заморочили голову, что и вовсе позабыл. Вдруг Мишка писал, что приедет, а меня не было и никто его не встретил. В метро вскрыл конверт и принялся читать. Слава богу, он еще только приедет в воскресенье вечером. Пишет, что возил в Битм Эмму Липкинд. Славка наш просил Мишу помочь ей с поступлением, показать, где приемная комиссия и все такое. Сопровождать ее, короче, просил везде. Она еще довольно сильно шепелявит, случаются проблемы в общении с незнакомыми людьми. Миша написал, что Эмма уже устроилась работать на механический завод и собирается поступать в БИТМ на заводочное отделение. «Ну, молодцы ребята, все у них идет по плану. Надо будет Ахмаду с мамой позвонить, сказать большое спасибо за помощь с трудоустройством». Дальше Миша писал, что договорились со Светой Герасимович, что он съездит в Москву на разведку, а потом она приедет переводиться за ним следом. Миша писал, что группа Светы впряглась в студенческий стройотряд на весь июль. Света тоже решила поработать со своей почти уже бывшей группой. Хочет денег на свадьбу заработать. Хорошее желание. Все-таки планируют, значит, они с Лехой свадьбу. Ну и в конце Мишка писал, что приедет на Киевский вокзал вечером в воскресенье. Просил встретить его, если не трудно, а то сам он боится потеряться в Москве. «Вот это будет здорово», — обрадовался я и понял, как соскучился по другу. «Эх, гульнем». Оставил свои записки для Пархоменко Валерии Николаевне. Она мне выдала талон в 100 заказов на июль. Зашел Галине Афанасьевне на 4-й этаж, оставил ей копии. И зашел в комитет по миру перекинуться парой слов с Марком Анатольевичем. Тот находился в благодушном настроении. Поделился со мной, что в середине месяца вернется из отпуска Эльдар и займется проталкиванием студенческой помощи, пока Пархоменко до конца июля не будет. На все про все ушло не больше получаса. Решил съездить на молочный комбинат к ребятам, посмотреть, как у них там идут дела. Пришлось немного подождать на проходной, пока меня проведут через охрану. Ребята встретили меня радостными воплями. Жара, ребят все раздетые до пояса, на ногах одни треники до колен закатанные. Девчонки тоже в майках и штанах закатанных, а некоторые в шортиках. У Лехи Сандалова на голове носовой платок с узлами по углам. Смешной такой. Девчонки насыпают песок из щебени с кущи во дворе совковыми лопатами в тачке, а парни возят. Заглянул в цех, вовсю работают бетономешалки, у них уже треть полов залита. Заметил Рязанова. «Добрый день, Иван Михайлович», — подошел я к нему. «Ну, как вам, бойцы?»
«Глаз да глаз нужен, а так молодцы», — вытирая пот, ответил он. «Все показывать надо, рассказывать».
«Ну, это их первый стройотряд, боевое крещение», — улыбнулся я.
«Да-да, мне Воздвиженский из Камволки говорил».
«А вы его знаете?» — удивился я.
«Звонит чуть ли не каждый день, мол, когда ребят отпустишь?» — недовольно ответил Рязанов. «А я, может, тоже хочу, чтобы они у меня поработали».
«Сейчас время такое неудачное, жара», — заметил я. «Вот начнется учебный год, они к вам хоть на все выходные будут приезжать работать. Главное, подготовить им все, чтобы время зря не теряли».
«Это что, мне надо будет с ними выходить на все выходные?»
Удивленно посмотрел на меня главный инженер. «Двойная оплата за каждый выход — это плюс половина оклада за месяц», — улыбнулся я. «Кроме того, потребуйте себе премию от директора. А еще можно отгулами взять», — подмигнул я ему. «Месяц на стройке, полторы недели на рыбалке».
«Ах, хитрый ты», — погрозил он мне пальцем. «Я это сразу понял, когда ты еще только первый раз приходил».
«Я не хитрый», — улыбнулся ему. «Я прагматичный».
«Прагматичный. Слова-то какие знаешь».
Махнул он на меня рукой.
«Вот, хотел, чтобы твои ребята еще подвальные помещения мне расчистили. А Воздвиженский требует их назад», —
пожаловался он. «Ну, тут я не рискнул вмешиваться», — сразу прояснил я ситуацию. А то он с такой надеждой на меня посмотрел, как будто я что-то решаю. «Единственное, что могу посоветовать, так это попросить командира разбить отряд, оставив вам несколько человек, чтобы и у Воздвиженского работа делалась, и у вас не стояла».
«А так можно?»
— удивился он. «Но почему нет? Ребята же сами себе хозяева».
«Ладно»,
— оживился Рязанов и засунул руки выше локтя в ближайшую бочку с водой, чтобы немного остыть. «Это только начало, еще и не такая жара будет», — подумал я, сочувственно посмотрев на него. Полноватый, футболка мокрая по всей спине. Подошел к Лехе Сандалову. «Как дела, командир?» — спросил я его.
«Тут-то хорошо», — ответил он. «Кстати, нам уже за сарай заплатили. Все в полном восторге. Сумма приличная».
К нам подошел Ираклий и поздоровался с ним. «Мы сразу деньги за день работы в фонд мира сдали», — продолжал Леха.
«Да, я уже перечислил», — подтвердил, скривив недовольное лицо Ираклий.
«А вот у Светы моей в стройотряде дела не очень», — пожаловался Леха. «Созванивались вчера, жаловалась. Работа под палящим солнцем и заплатят копейки. Она уже жалеет, что со своей группой решила напоследок поработать. «Так забирай ее сюда», — удивленно воскликнул я. «У вас же рук не хватает, а Светка боевая, ко двору как раз придется». «И правда, что ты тормозишь?» — взглянул на него с недоумением Ираклий. «Брагин вон привел свою ненаглядную». «Что опять, Брагин?» — повернулся к нам Костян. «Что тебе опять не нравится?» — погрозил он Ираклию кулаком. Женька, выглядывающая из-за спины Костяна, тоже вопросительно смотрела на нас. Народ начал отворачиваться, пряча улыбки. «Что тут у вас происходит?» Удивленно переводил я взгляд с улыбающегося Лехи на Ираклия, старательно делающего вид, что он тут ни при чем. К нам подошел Костян и протянул мне руку, а затем отвел в сторонку. Ираклий и Леха последовали за нами. «Молчи!» — зашипел он на Ираклия. «Не то сам с ней в следующий раз останешься».
«Да я вообще ничего не сказал сейчас, мамой клянусь!» — развел руки в стороны Ираклий.
Леха не выдержал, заржал, отойдя от нас, вернулся к работе. «А что было-то?» — начал заранее улыбаться я, предчувствуя интересную историю. Брагин обиженно зыркнул на меня.
«Да я показал им в среду, что их звено отстает», — оправдываясь, начал объяснять Ираклий. «Они вправду отставали. Ну, Женька и залупилась. Остаемся после работы, пока всех не догоним и не перегоним».
«Остальные все по домам ушли», — с досадой добавил Костян. «А нам с Семой Давыдовым пришлось сначала тут пахать лишних 3 часа, а потом тут же и ночевать из-за Женьки. Ее как вшпилит, как вобьет себе что-нибудь в голову, так не вырубишь топором».
«Зато вы сейчас первые», — улыбнулся Ираклий.
«Да ну тебе», — отвернулся Костян. «Я на следующий день, не выспавшись, чуть себе по руке молотком не врезал со всей дури, пальцы бы в дребезги».
«Женька-то с вами была», — уточнил я, — «тоже здесь ночевала».
«Куда бы она делась?» — ответил Брагин.
«Ну, тогда все по-честному», — улыбнулся я.
«Да ну вас всех!» — улыбнулся наконец Костян и пошел к своим.
«Ну и жена ему досталась», — усмехнулся я. «Это ж надо такой характер иметь».
«Давай пройдемся», — предложил вдруг Ираклий.
«Давай». Удивленно взглянул я на него и пошел следом.
Ираклий отошел уже прилично от нашей команды и остановился в нерешительности, разглядывая свои руки.
«Что-то случилось?» — решил я помочь ему начать.
«Ты, наверное, лучше знаешь», — поднял он, наконец, на меня глаза. «Тобой серьезно интересуется?»
«КГБ, что ли?» — спокойно спросил я.
«Так ты знаешь?» — ошарашенно уставился он на меня.
«Конечно», — протянул я ему корочки референта Верховного Совета. «Работа такая, там всех проверяют. Только просьба к тебе не болтать об этом», — проговорил я, видя, с каким благоговением он рассматривает мое удостоверение.
«Могила!» — восхищенно глядя на меня, вернул он мне корочки.
«Это еще может повториться не раз, так что не пугайся».
«Ну, хорошо, что все хорошо», — обрадованно проговорил Ираклий, и мы вернулись к нашим. Я со всеми попрощался и поехал домой. А по дороге все думал, правильно ли сделал, что работу в Верховном Совете перед Ираклием засветил. Вообще он, судя по всему, не болтун. То, что его дернули по мою душу, это неудивительно, потому что поступал он в МГУ так же, как и я, с помощью Кротова. И, скорее всего, у него соскочить с этой темы не получилось. Но то, что он меня предупредил, что мною органы интересуются, не побоявшись засветиться, дорогого на самом деле стоит. Пусть пришлось ему корочки показать, но зато инцидент исчерпан, и он про меня теперь слова плохого никому не скажет. А вообще по острию ножа хожу. А если бы он мне не сказал, а кому-нибудь на курсе ляпнул, и начали бы меня сторониться, бояться общаться, мол, проблемный товарищ, раз КГБ о нем справки наводит. И знать бы не знал, из-за чего, а так, надеюсь, тема закрыта. Главное, чтобы у нас еще кого-нибудь по мою душу не опросили. Есть ли вероятность, что они ограничились Ираклием и Эммой Эдуардовной? А то ведь Бог любит троицу. А никто ко мне больше не подошел.
Москва, студенческий стройотряд. У Ираклия камень из души свалился. Слишком большие надежды он возлагал на Ивлева. А когда начался этот допрос у Кротова, у него прям земля из-под ног ушла. Все планы рушились прямо на глазах. И хорошо, что он решил поговорить. Рисковал, конечно, подсветить свое отношение к комитету, зато теперь все встало на свои места. Ираклий не ошибся, сделав ставку на Ивлева. Он уже до Верховного Совета добрался. А Кротову хрен горбатый, а не Пашка.
Паланга. Хорошо, что Галия познакомилась с такой же женщиной в положении. Серьезные длительные прогулки ей давались с трудом. А сходить, к примеру, в музей янтаря — прекрасное времяпровождение без больших физических нагрузок. Наташа и Галия разбили посещение усадьбы с парком и музея на 2 дня. Уж больно там было красиво. Интересно, Родька первый день с ними сходил, а на второй отказался, состроив недовольную рожицу. Женщинам очень понравилось в музее, но еще больше им нравилось разглядывать украшения из янтаря на импровизированной ярмарке недалеко от пирса. Наташа заходила за подругой, они брали с собой Аришку, чтобы дать отдышаться бабушке, и ходили довольно далеко с малой, держа ее за обе ручки вдвоем. Иногда, когда они ходили на пирс смотреть закат, к ним присоединялся Родька. Однажды с Наташей вместе пришел Андрей Сергеевич и принес новым друзьям целую сумку свежей камбалы. Он рассказал Родьке, как плавал с утра на лодке на рыбалку, и малой загорелся. «Рыбалка в море!» — восторженно повторял он.
«Что, умеешь рыбу ловить?» — удивился Андрей Сергеевич. «А что такое донка, знаешь?»
«Знаю», — обрадовался Родька. «Ну все, мы тут больше не нужны», — заметила Наташа. «Пойдемте гулять сами», — предложила она.
«Идите, идите», — ответила довольная бабушка, — «а я рыбкой займусь, пока свеженькая».
«Вот бы сразу шпроты в масле прям в банках ловились».
Улыбаясь, подошел к Андрею Сергеевичу Трофим и завел разговор о его утреннем промысле. Видя, что мужчин больше интересует рыбалка, чем променады по центру городка среди сувенирных лавок, Галия напомнила Родьке, что вечером в 7 они опять пойдут на почту. Вчера они так и не дозвонились до Москвы. Девушки взяли Аришку и пошли гулять. Галие нравилась Наташа, спокойная, разумная, уверенная в себе, чем-то похожая на Киру, жену свекра. Галия слушала ее и многое, как говорится, мотала на ус. Приехал домой и услышал за дверью звонок телефона. Длинный, требовательный, явно межгород. Пока открыл дверь, пока схватил трубку, звонки прекратились. «Блин, я же забыл вчера про звонок из Паланги. Галия там, наверное, с ума сходит». «Где я был-то вчера в 7 вечера? Блин! Пальмы капитанские спасал. Ну, не знаю, прокатит ли такая отмаза». Подождал немного, звонки не повторились. Побежал в соседний подъезд к Грише предупредить его, что сегодня в 7 на мой домашний номер может Родька звонить. Дома его не оказалось, оставил записку в дверях и поспешил к себе. Вдруг еще раз позвонят. Гриша прибежал через 10 минут, и мы вместе ждали 7 часов. «У меня пес в деревне», — поделился я. «Надо бы еды ему отвезти, а то неудобно, что на стариков его оставил еще и жратвой только на неделю. Не хочешь со мной в выходные съездить, отца навестить? А то я без прав еще».
«А что, можно?» — согласился Григорий. «Когда поедем?»
«Завтра с утра за машиной схожу, и можно ехать».
«А вернемся?»
«Как скажешь. Хочешь в субботу, хочешь в воскресенье».
«Нет уж, давай с ночевкой. Гулять-то гулять».
«Договорились. Только в воскресенье после обеда уедем. Мне вечером поезд встречать».
«Идет».
Мы поговорили немного о его учебе и карьерных перспективах. Что будет дальше, он и сам еще не особо себе представлял, но надеялся, что останется в Москве. Вскоре зазвонил телефон. Межгород схватил трубку, это оказался Марат. Это он днем названивал. Хотел сообщить, что в понедельник утром приедет в Москву и пойдет устраиваться на завод. «Я до вечера буду в командировке в Подмосковье, но у меня тут друг приедет, так что он тебя тут встретит», — пригласил я Шурина. «Запиши телефон Павла Сатчана. Помнишь такого? Первым делом тебе надо ему позвонить. Он с трудоустройством поможет, объяснит, что от тебя требуется. Он рассчитывает на тебя, как на тренера».
«Ну хорошо, я же не против. Думал, в никуда еду, а тут родные все лица получаются».
«Получается», — улыбнулся я и продиктовал ему рабочий номер Сатчана. Мы попрощались с Маратом до понедельника.